Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В Иркутске 18.05, и свою работу в прямом эфире начинает программа «Тема дня». Сегодня 23 августа, вторник. В студии с вами Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей, всех, кто настроен на нашу частоту. И в начале выпуска коротко о событиях, о темах, которые сегодня будем обсуждать в программе. Будем готовиться к школе. Первая четверть, время на раскачку, как организовать день ученика так, чтобы он все успевал, и опять же, чтобы не перегрузить и не отбить вообще у ребенка желание учиться. Также поговорим о школе и гаджетах, о плюсах и минусах, о том, возможно ли соблюсти некий баланс. 18.15 в студии психолог Оксана Савчук. Все обсудим подробно. Ну а пока к новостям и события сегодняшнего вечера. На Байкальском тракте меняется схема движения. Сегодня в 16 часов открыли проезд по новому участку с 16 по 21 километры до выезда из поселка Патроны. Об этом сообщил заместитель министра строительства дорожного хозяйства Иркутского области Евгений Липатов. Новый отрезок дороги сделали в рамках реконструкции Байкальского тракта. Там уложили асфальт, обустроили обочину, установили барьерное ограждение, ну и также выполнили монтаж опор, освещения, сигнальные столбики установили, дорожные знаки, в том числе обновили указатели населенных пунктов и сделали водоотвод, нанесли дорожную разметку. А в будущем по этому отрезку будут ездить машины только в одну сторону, в сторону Листвянки. А это так называемая правая ось движения. Но пока по ней будут курсировать машины в обе стороны. А на месте прежней дороги, где движение наоборот сегодня закрыли, специалисты будут создавать левую ось, отрезок дороги из Листвянки в Иркутск. А работы будут идти до следующего года. И нужно отметить, что на Байкальском тракте это последнее изменение движения в этом году. Ну а как движутся машины в Иркутске, в том числе в центре, узнаем из нашей рубрики «О пробках».
Боже, эти пробки, где тут счастью взяться?
Приветствую Алексея Петкова в студии. Добрый вечер, Лёш. Что показывает нам сервис Яндекс.Пробки?
Женечка, добрый вечер и добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сервис Яндекс.Пробки нам показывает 6 баллов, поэтому не зря такая унылая песенка у нас звучит на заставке пробок.
Слушай, давненько вечерами не было таких отметок. 5 да. баллов обычно максимум.
Ну, виной тому, видимо, увеличивающееся количество горожан после отпусков, которые возвращаются. Да. И сразу скажу, что они... видимо, забыли, как водить, потому что у нас 4 ДТП зафиксировано. Пожалуй, сразу про них и расскажу. Одно из них, 2 уже ДТП на улице Полярная, это рядом с там, где она пересекается с улицей Олега Кошевого, при заезде на Иннокентьевский мост, получается, 2 ДТП зафиксировано. Еще 2 ДТП у нас расположены вокруг парка Парижской коммуны, одно из них на выезде с Иркутного моста, в правый ряд указано в комментарии, и одно из них ДТП почти на перекрестке улицы Маяковского и второй железнодорожной. В комментарии написано «Средний ряд, КамАЗ догнал Короллу».
Ничего вот, себе, очень... ничего в новостях не сообщают о последствиях. Пока тишина?
Пока тишина, да, и поэтому сразу скажу, что ну, там, где на Полярной Олега Кошевого, там пробок это не вызвало, но существенные заторы прямо вот вокруг парка Парижской коммуны и на самом Иркутном мосту, на выезде с него, и немножечко на улице Трактовой в обе стороны, но это уже не из-за ДТП. А еще у нас на Боткина и на Маяковского ведутся, видимо, дорожные работы, поэтому там тоже трудно проехать. Поэтому на Глазковский мост с левого берега тоже не заедешь, но зато можно на него попасть с правого берега, то есть там нету традиционной пробки для этого времени. Но, с другой стороны, из центра, если вы поедете через Маратовскую развязку, уважаемые иркутяне, вы просто на нее не попадете, потому что улица Рабочая забита очень сильно, там показывает средняя скорость 5 км в час, выделена темно-бордовым таким цветом, и прилегающие улицы все стоят, все, прямо вот все, даже через через Фридриха Энгельса на улицу Баррикад не заедешь, чтобы как-то объехать эту маратовскую развязку. И еще одно ДТП у нас в центре города, прямо на улице Дзержинского, рядом с торговым центром Рублев. Ну, вернее, остановка, дом Кузнеца она называется, насколько я помню. Кроме этого, у нас небольшие пробочки на улице Советской, длинная пробка на улице Партизанская. С улицы Пискунова будет очень трудно заезжать на Академический мост, там, потому что тоже пробка в районе пересечения с Партизанской. Поэтому вот, на улице Байкальская еще одно ДТП сейчас зафиксировалось. Что происходит в городе, непонятно.
Ну, действительно, стало намного больше машин на улицах Иркутска. В этом и вся разгадка ситуации.
Да, ДТП у нас практически недалеко от остановки Баргузина. А, нет, вру, извините, пожалуйста, между...
Алексей, не обманывай.
Между Цимлянской и Волжской у нас ДТП, и, соответственно, оттуда же пробка практически до Баргузина. Очень тяжело сейчас в центре города перемещаться будет. Но, с другой стороны, на плотину можно заехать беспрепятственно, потому что пробки перед Байкальским кольцом, перед Байкальским кольцом нету. И на левом берегу, видимо, как раз все автолюбители на правом берегу, поэтому на левом нет пробок.
Да, Алексей, спасибо за информацию. Пользуясь случаем, Алексей, с днем рождения поздравляю. Он у нас сегодня именинник. А, ну и для, да, для автомобилистов еще вдогонку информация. Движение транспорта по улице Клары Цеткин от улицы Пушкина до Профсоюзной запретят завтра. И запрет будет действовать аж до 1 октября. Там строят тепловую сеть для нового жилого комплекса. Объехать, отмечают в администрации Иркутска, можно будет по параллельным улицам. Ну и тоже важная новость. Минуту на минуту мы буквально ждем, когда спортивно-арбитражный суд огласит свое решение по допуску сборной России к Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. А в сборной есть спортсмены из Иркутской области, поэтому мы тоже держим руку на пульсе. И как только станет известно, сообщим все подробности. Ну а пока к олимпийским событиям, что называется, по следам Рио. Министр спорта России Виталий Мутко подписал приказ о присвоении ангарчанке Екатерине Букиной звания заслуженного мастера спорта. А на Олимпийских играх в Бразилии Букина завоевала бронзу по вольной борьбе весовой категории до 75 килограммов. В поединке за третье место в Рио Екатерина выиграла Анабель Али из Камеруна. Ну, а сейчас бразильские призеры Рио мечтают только лишь об одном, чтобы отдохнуть, и скоро ждем ее в Ангарске. К родителям Катя обещает приехать.
Для начала просто хочу поехать домой к родителям, какое-то время просто пожить с ними, отдохнуть немножко, подкопить силы. Организм тоже трудился, терпел, так что его тоже надо чуть-чуть поощрить, покормить, набраться сил, набраться энергии дома и с новыми силами. В принципе, у нас сезон не заканчивается. У нас и турнир в Баку, Golden Grand Prix, и в декабре у нас чемпионат мира. Поэтому соревнования еще до конца года есть, но надо чуть-чуть восстановиться.
Ну а сейчас короткий перерыв, новости и реклама. В следующей части программы в гости ждем психолога Оксану Савчук. Будем готовиться к школе. Оставайтесь на 91.5 FM.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается программа «Тема дня», и у нас сегодня в гостях психолог Оксана Савчук. Оксана Витальевна, сегодня пригласили вас поговорить о том, как организовать время учебы школьника в первую четверть, и как составить расписание и режим учебы, работы, можно сказать, ребенка так, чтобы не шокировать его.
Нужно, конечно, при выборе занятости и при выборе того, каким образом будет организован наш ребенок в начале учебного года, учитывать то, какой он по характеру. Базово мы делим детей на две категории. Это дети, которые очень ответственные, очень серьезные, очень тревожные, очень реактивные. Некоторые родители говорят, что у них низкая самооценка, потому что они очень легко говорят о том, что у меня не получится, я не смогу, вы меня не любите. То есть какая-то совершенно непонятная цепочка утверждений для такого маленького человека. И вот как раз эти дети, они нуждаются в том, чтобы в начале обучения не случилось так, что они окажутся перегруженными. Потому что это дети, которые к вечеру действительно уставшие. Ну и взрослые некоторые к вечеру уставшие. Это как раз взрослые выросшие.
Да, некоторые, мне кажется, большинство к вечеру мечтают о том, чтобы доползти до дивана.
Как раз те взрослые, которые выросли из этих детей. То есть ничего не поменялось, я устала, да, и вот эта вот история «нет сил», «у меня нет сил» – это как раз вот этот самый народ. Поэтому очень важно, чтобы ребенок, который вот таким образом функционирует, да, его психика таким образом работает, чтобы он не был перегружен, чтобы у него не случилось одновременно там робототехники, и шахматы, и спорта, и продленки, и совершенно вот этого нового формата обучение, да, то есть там 20 детей, 30 детей, где-то вообще зашкаливает цифра, и ребенок совершенно не в состоянии себя почувствовать комфортно.
Оркестр духовых инструментов.
Ну, в том числе, да, под руководством учительницы. Вот, и для этого ребенка очень важно, чтобы продолжались все те задачи, которые он выполнял, потому что это будет для него возможностью не перемен, а возможностью как раз в этом старом опыте чувствовать себя комфортно. А история с учебной занятостью, мы отправляем этого детеныша со словами: ну что, ну как тебе понравилось, ну как ты себя чувствуешь? То есть самый главный вопрос для этого ребенка: как ты? То есть не что делали, писали, считали, то есть это безусловно важные для него ресурсы, да, и он с удовольствием покажет свою прекрасную тетрадку там или пропись, но первый вопрос родительский: ну ты как? Причем с таким абсолютным принятием, позитивом. И второй вопрос – это что тебе понравилось? Потому что, к сожалению, психика этих людей работает через негатив, то есть через негативный опыт. Вот если, например, минутка появилась свободная, то начинаем гонять: так, это же вот надо было сделать так, надо было сделать эдак. Это психика про сомнение. Поэтому, чтобы детеныш не сомневался, мы говорим: ну, рассказывай, что тебе понравилось. И с удовольствием выслушиваем, потому что первое время это будет совершенно какая-то сумбурная история моего пребывания в школе, но постепенно...
У всех детей?
Вот у этих конкретных. У этих. Но постепенно они будут чувствовать себя все увереннее, все компетентнее, все профессиональнее. То есть мы первое время наживаем роль ученика с этими детьми.
Для них это действительно время на раскачку.
Да, это время адаптации и время чувства ученичества и чувства роли. Поэтому никуда не торопим. Ни в коем случае, мы говорили об этом, и стоит сейчас это повторить, не нужно садиться с ними делать уроки, потому что они точно включат в привычку ждать маминой поддержки или маминого присутствия, или вот просто элементарной пары с мамой. Поэтому мы говорим о том, что покажи, что нужно написать, молодец, все, и начинай писать, трудись, все у тебя получится. Другой народ. Они не заметили, как лето пролетело.
Ой, знаю таких ребятишек.
И они, конечно, совершенно никаким образом не напрягаются в адрес 1 сентября. То есть они готовы хоть сегодня, хоть через неделю, хоть через месяц, потому что у них психика работает через активность, через счет, подсчет, сопоставление. То есть они придут 1 сентября и скажут: мама, у того такие кроссовки, у этого такая чудесная подставка под учебник, а у меня такой нет. То есть они все время что-то начинают ранжировать, да, что-то сравнивать, сопоставлять. И они ходят действовать в школу. То есть они пойдут для того, чтобы изучить ресурсы, да, то есть где там что, какие кабинеты, какие коридоры, какая учительница, со всеми поулыбаться, со всеми поздороваться. То есть они всегда активны. И поэтому первое, что нужно их спросить как раз-таки, ну, рассказывай, что вы делали. Конечно, в первую очередь расскажет о том, что он делал на переменах,
но мама
скажет о том, что ну, давай, покажи свои тетрадки. Ну и, конечно, самое важное с этими детьми, чтобы они научились дисциплине. Поэтому если вы думаете, что подарить первоклашке на 1 сентября, то и тому, и другому психотипу лучше подарить, конечно, наручные часы для того, чтобы детеныш сидел и понимал, что у одного еще море времени, а другому осталось продержаться там еще 20 минут. Причем многие первоклассники еще не идентифицируют время, да, как категорию понятную для них, безусловно. Поэтому это будет ресурсом скорее пока формальным, нежели реальным.
Но опять же, это атрибут серьезного человека.
Да, часы. Но это добавляет им и статуса, и роли. Ну вот, а шустрым детям это позволяет понимать, что время не остановилось. То есть это мы не будем всегда писать эти цифры.
На мой взгляд, ребенок любого типа, да, вот любого склада, проведя лето, предположим, у бабушки в деревне и занимаясь все лето тем, что он гонял по дворе, по лужам, с любым складом он приходит в школу, и ему нужно тоже как-то перенастроиться, что пусть он активный, наоборот, замкнутый ребенок, что тут-то уже все совсем по-другому. Как вот
это
сделать?
Конечно, ответственность родителей не превращать жизнь в абсолютную нирвану, да, то есть чтобы не случилось так, что школа на 3 месяца забывается, а потом мы должны вдруг начать писать. И ребенок не запишет, особенно вот шустрый ребенок, он вообще забудет, он скажет, это Б или В, причем это будет 2 или 3 класс, и мама скажет, а чем ты занимался 2 года перед этим? Очень важно поэтому, вот может быть даже эти оставшиеся 7 дней для тех, кто идет в начальной школе в следующие классы, посписывать с орфографического словаря хотя бы по 15-20 слов в день для того, чтобы сформировался навык орфоэпический, да, то есть слушать навык списывания и навык правильного написания. То есть, причем поторговаться, например, что, ну, давай 15 или 20, да, и ребенок всего лишь вот так мало времени инвестировав в задачу, он снова вспомнит графические навыки.
Ругать за плохие оценки, за плохие результаты.
Ну вот смотрите, здесь история какая. Первоклашкам оценки не ставят, да, и поэтому...
Ну, им солнышки, звездочки.
У них есть время привыкнуть. Солнышки и звездочки тоже появляются несколько позже. Для ребенка, который вот ответственный, для него оценка – это то, какой он. То есть это действительно идентификация с собой. Поэтому мама должна понимать, что то, каким образом ребенок вот включится в эту работу, да, насколько он старательно самоконтроль включит, настолько и результат будет, и оценка.
Как распознать, что ребенок, например, не может найти никакой общий язык с одноклассниками или с учителем? И как родителю-то быть? Активно вмешиваться, прийти в школу и выяснить, что происходит? Или правильнее как-то с ребенком поработать и его направить, как решить проблему?
Адаптация детей, которые ответственные, происходит через дружбу. То есть, если он вдруг чудесным образом находит друга, да, а мама должна приложить все усилия для того, чтобы узнать у учительницы, кто похож по темпераменту, по характеру, с кем он будет дружить, то есть для кого, с кем он будет ходить в эту школу. Причем это будет не то, чтобы сосед там, скажем, по дому, да, то есть это человек с похожими, как сказать, движущимися характеристиками, да, то есть с одинаковой психомоторикой. Поэтому если мы друга нашли на первый класс, то мы прямо всячески педалируем, что друг тебя ждет, к другу, то есть и все, тогда будет все отлично и проблем не возникнет. А шустрые дети, они придут и в первый день скажут: все друзья, я точно не помню, как их зовут, но вот, вот видишь, это мой друг, и пробежал мой друг, и в параллельном классе, то есть там вообще проблем не возникнет, поэтому с серьезными ребятишками нужно этим вопросом заняться самим.
Следующий вопрос: как быть, если дома вдруг скандал, не хочу в школу, вот прямо скандал, слезы, истерика?
Ну, если ребенок узнает в августе 16 года, что он идет в первый класс, то он, конечно, очень удивится и скажет, что я вообще не планировал. То есть история с «хочу в школу», она формируется как этап, которым все гордятся, да, то есть как вот, скажем, отдельный сон, да, или там возможность пойти самому погулять, или возможность, например, в этом же контексте дойти самому до школы. То есть этот опыт должен быть подготовлен, он должен быть очень энергичным, он должен быть чем-то, что как бы демонстрирует инициацию ребенка, что он вырос, и что мы гордимся, что он такой молодец. Ну и можно, конечно, оставить его еще на пару лет в детском саду, но эта ситуация бесперспективная, я думаю.
Важный момент: если ребенок, первоклассник, либо ученик младшей школы жаждет самостоятельности, он хочет самостоятельно, в одиночку ходить в школу, возвращаться домой, ну а время сейчас все-таки не совсем, да, спокойно, а мамы, папы, ну, переживают и боятся его отпускать.
Ну, времена одинаковые, да, потому что это все... Наверное, история из головы, да, можно от отита умереть, а можно всю жизнь жить там без рук, без ног, да, и быть абсолютно счастливым. Поэтому здесь история как раз внутренней безопасности, понимание того, что если мы ребенку безопасной жизнедеятельности проговорили, да, и это случилось не, опять же, не сегодня, а это...
Не накануне 1 сентября.
Да, это прямо такая история четкого понимания собственной ответственности и чужой ответственности за твою безопасность, то, конечно, если школа рядом, то без проблем. Просто бывает, что школа очень далеко, и тогда вообще вопрос не возникает. Просто однажды ребенок будет из этой школы ходить, может быть, на какие-то секции, которые рядом со школой. Но, в принципе, вопрос доставки будут решать всегда взрослые.
Что ж, сейчас короткий перерыв, новости, реклама. Продолжим через 4 минуты и узнаем, есть ли место гаджетам в школе.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM – это программа «Тема дня». Я напоминаю, что в гостях сегодня у нас психолог Оксана Савчук. Будем говорить о школе и гаджетах, о плюсах и минусах и о том, можно ли тут вообще соблюсти некий баланс. Пролистала новости и вот что нашла. Мобильное приложение к интернет-дневнику для школьников и их родителей станет доступно уже в сентябре, сообщили «Известия». Приложение «Электронный дневник» работает с 2009 года, его используют 30 тысяч российских школ в 85 регионах. О том, что он из себя представляет, в нашей справке послушаем.
Приложение будет вести себя гораздо активнее, чем уже привычный школьникам интернет-дневник. Например, родители смогут получать пуш-уведомления, если у детей в четверти намечается отрицательная оценка. Также разработчики обещают наладить связь родителей и учителей через специальный мессенджер в приложении. В мобильном приложении можно будет получить полную информацию об ученике, оценки, домашнее задание, школьное расписание, посещаемость. Кроме того, в нем реализована специальная система аналитики и прогнозирования. Родителям будут подсказывать, на какие предметы стоит обратить внимание, по каким темам у ребенка есть пробелы, какие возможны итоги четверти и полугодия. Доступ к приложению успеваемости будет и у родителей, и у учеников. По задумке разработчиков, приложение поможет не только контролировать учебу родителям, но также будет напоминать ученикам о приближающихся контрольных.
А выходит такой тотальный контроль за школьниками. С одной стороны, родители всегда в курсе, это хорошо, они могут как-то следить и влиять на успеваемость ребенка. С другой стороны, вроде как шаг вправо, шаг влево под таким колпаком. А не гоним ли мы вот этим ребенка в депрессию, знаете, из разряда «большой брат всегда следит за тобой»? Как вы считаете?
Ну, большой брат действительно следит, да, и большой брат называется родители, и другой большой брат называются учителя, и, конечно же, фантазировать о том, что ребенок автономен в школе, это неправильно. На первом этапе способом регуляции деятельности является эмоция. Мне нравится, это мне интересно, это азартно, это страстно, это эмоционально и так далее. То есть ребенок скорее поведется на эмоцию для того, чтобы получить результат, нежели на волю. Волевой контроль появляется позже. Кстати, для родителей очень важно помнить, что самоконтроль реальный формируется к четвертому классу, к концу начальной школы. И требовать, чтобы ребенок все помнил, все сделал, да, пришел качественно, выполнил домашнее задание, это все привычки учебные, которые формирует родитель. Поэтому отношение к оценкам – это тоже привычка, которая формируется на протяжении какого-то времени. Очень важно, чтобы внешний контроль был системен, потому что вот сейчас Олимпиада закончилась, да, что мы увидели? Что победили те, кто, систематизировав усилия, выработав технологию усилия спортивного, эту технологию сначала считал, а потом улучшал. Вот синхронистки наши, они же по 11 часов тренируются, причем тренируются шаг вправо, шаг влево, да, расстрел. И они реально показывают результаты. Если мы хотим, чтобы ребенок показывал результаты, и должны эти результаты отслеживать, систематизировать и улучшать, то, естественно, что электронный дневник – это, ну, самый классный ресурс для того, чтобы это случилось. Если родители, как и дети, не заинтересованы в результате, да, то есть их мотивом является, например, безальтернативность, ну, куда я денусь, да, мне надо ходить в эту школу, например, или какая мука воспитывать детей, а мне еще постоянно смс-ки сыпятся о том, что, ну, ребенок у меня не очень качественный, например, по оценкам, то, естественно, что это будет вызывать определенный дискомфорт. Но в целом это та опция, это похоже, например, на платежки за ЖКХ, да, то есть мы же не можем раздражаться и говорить о том, что большой брат...
Опять за горячую воду
накапал. Но этот большой брат как раз и заинтересован в том, чтобы деятельность давала положительные результаты. Поэтому я предлагаю относиться с вниманием, без тревоги и использовать этот ресурс, раз уж он внедрен и случился в нашей жизни.
Ну вот сегодня у первоклашек, ну, естественно, у детей постарше есть мобильные телефоны, планшеты. А что разрешать ребенку, что нет? Есть вот такой-то рецепт, как это дозированно все составить и применять эти гаджеты? И место ли на уроках? Давать ли с собой в школу это все добро?
Смотрите, я очень издалека зайду, да, иногда к нам приходят в гости, к нам, ко всем, другие люди с детьми, да, и иные дети ведут себя безобразно. И мы думаем, почему их родители молчат, почему они не говорят им о том, что, ну, скажем, это неправильно. С другой стороны, ребенок же ориентируется на того, к кому он пришел, да, то есть это мы устанавливаем правила. И поэтому в школе та же песня. Не мама говорит о том, что не бери телефон, выключи, не играй, не вздумай доставать и так далее. То есть это исключительно прерогатива учителя организовать пространство информационное. То есть если учитель позволяет тому, чтобы ребенок доставал телефон на уроке, то, естественно, что не мама скажет, запретите моему сыну доставать телефон и пользоваться этим. Поэтому мы должны вот сейчас уже на первом собрании задать вопрос учителю в любом классе.
Какие правила игры действуют здесь?
Какие правила у вас в адрес гаджетов? То есть каким образом мы должны связываться с ребенком? Будет ли ребенок порицаться за то, что я звоню, например, во время урока, я же могу не узнать? На что учитель ответит именно таким образом, как он видит отношение своего гаджета.
А давать ли подключить подключенный к интернету гаджет школьнику, или пусть это будет обычный кнопочный телефон, по которому можно позвонить маме или папе.
Ну, когда родители приходят, например, да, ко мне и говорят о том, с большой гордостью, о том, что их там 4-летний ребенок может скачать себе любую игру, то я понимаю, что, конечно, времени он проводит достаточно много. И есть дети, которые остро и чутко умеют осваивать технологии, да, технологии языка, технология поведения, технология юмора, технология счета, например. Некоторые дети круты в технологиях информационного поиска.
Угу.
И поэтому однажды, поймав вот этот огромный азарт получения, причем получения бесконечного, да, интернет – это бесконечность. Некоторые просто по привычке получают, да, скажем, соцсеть, минимум новостной информации. Ребенок же любопытен, совершенно еще ничего не боится, да, и он нечаянно может оказаться вообще где угодно, с кем угодно. И, например, формы агрессии в интернете, ну вот на Ютубе демонстрируется огромное количество всяких вот сетевых игр, в которых участвует малышня. И насилие там ровно на том же уровне, что насилие на улице, да, то есть мы не отпускаем его одного в школу, но при этом мы разрешаем ему в интернете играть там по сети Майнкрафт, да, и какой-нибудь взрослый дядька, зайдя там 19-летний для этого ребенка, разрушит его дом, разрушит его мир, разрушит его семью, которую он там построил из этих лего-кубиков. Важно понимать, что безопасность в интернете – это та же наша ответственность, что и безопасность, например, на улице. Поэтому интернет должен быть подконтролен, игры ребенок должен скачивать только под руководством родителей. И, естественно, что время пребывания в телефоне – это баланс представлений о желаниях реальных и желаниях виртуальных. И если они всегда в пользу виртуальных, то со временем мы получаем абсолютного игрока. Да? То есть он может быть с очень разной психикой, но при этом он будет играть в Доту, в GTA, там, в Майнкрафт, если помладше, в какой-нибудь Clash of Clans. То есть это будут бесконечные посиделки, потому что это единственное место, где удовлетворяются все мои потребности.
А как быть с социальными сетями? Я знаю очень много молодых родителей, у которых ребятишки, начиная с первого класса, с младшего школьного возраста, просто умоляют разрешить и завести страничку в социальных сетях. Родители боятся. Я понимаю их.
Есть дети, у которых огромную потребность внутреннюю составляет потребность в коммуникациях, потребность в энергии от коммуникаций, в ощущениях, да. Это, ну, такой малолетний дом-2, да, то есть когда «а ты», «а он», «а она». Чем раньше ребенок получает, опять же, опыт вот этого бесконечного взаимодействия, а интернет дает возможность там иметь 1000 человек в друзьях якобы, тем, опять же, сложнее будет организовать его в какое-то конструктивное общение.
Ну так разрешать в каком возрасте можно? Вы рекомендуете?
Ну, я думаю, что, помните, мы однажды говорили, что до 3 лет никакого телевизора, до 6 никакого компьютера, до 9 никакого интернета. Но это идеальная картинка, да, то есть если вдруг в нашей жизни появился интернет как реальность, то мы должны эту реальность организовывать во временном контексте. То есть можно там 15 минут и вместе с мамой. То есть давай посмотрим, как этим пользоваться, как это бывает. В соцсетях регистрация возможна только при договоренности о том, что я всегда могу посмотреть, прочитать. То есть чтобы ребенок понимал, что это не какой-то его внутренний мир, да, в котором он может делать все, что хочет, угу. А это открытая страница, которая также требует и самоконтроля, и правил. Если ребенок настолько нуждается в этом и будет инвестировать в это больше времени, чем мы хотим, угу. То естественно, что до определенного возраста мы вправе сказать, что этого не будет.
Еще один вопрос коротко хотели бы обсудить. Это мессенджеры. А теперь родительский комитет может встречаться не только в классе, но могут и общаться с помощью WhatsApp, Viber, ну вот любого мессенджера. Какие тут могут быть подводные камни?
Самый главный подводный камень – это включенность учителя в этот процесс. Да? То есть если учитель является, как и в классе, руководителем этой идеи, да, или какая-нибудь очень такая четкая организованная мамочка, которая понимает смыслы системы, да, которая ответственна за качество этой коммуникации, то это вполне себе возможность. Но если это превращается в балаган, в котором обсуждаются, скажем, учитель, какие-то дети, которые менее, скажем, адаптивны к школе, если там возникает история про конкуренцию, история про конфликты, да, когда почему вам поставили, а нам не поставили, посмотрите, вот наша фотография сочинения, а вот ваша, и почему у нас разные оценки. То есть, если это превращается в хаос и конфликт, то, естественно, что участвовать в этом безобразии не стоит, конечно.
Спасибо большое. Оксана Савчук, психолог, была сегодня с нами в гостях. Я уверена, что советы были полезны родителям школьников, ну и, думаю, будущим мамам тоже.